Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью приветствую нашего сегодняшнего гостя, встречаться с которым на волнах радиостанции «Вера» уже хорошая традиция. Священник Георгий Белькинд, клирик Веневского викариатства Тульской епархии, президент образовательного фонда имени Сергея и Евгения Трубецких. Добрый вечер, отец Георгий.
Добрый вечер, сердечно приветствую вас и всех слушателей Радио «Вера», в особенности тех, кто занимается школой, кто занимается воспитанием. Мы в первую очередь, конечно, для них нечто с вами готовим. Вот уже четвертый год, в начале сентября. Предыдущие годы мы даже к 1 сентября, но вот этот раз немножко задержались, но надеюсь, что будет полезно это для них, но и для всех, конечно.
Я думаю, что для всех, потому что темы, о которых мы говорим, они, безусловно, имеют прикладное значение в педагогике. Я напомню, что вот четвертый раз мы с вами встречаемся на волнах Радио «Вера» вокруг 1 сентября. В прошлом году мы говорили про поиск истины, в позапрошлом про религиозное воспитание, в 21-м году про смысл жизни, с чего и началось наше общение, потому что у Евгения Николаевича Трубецкого есть знаменитая работа, книга, которая называется «Смысл жизни». Вот с этого мы в свое время начинали. И эти темы для вас, как для педагога и священника, имеют, безусловно, прикладное значение, но я думаю, что они имеют значение для всех наших слушателей, учащих, учащихся, родителей, бабушек, дедушек и просто людей, потому что, ну, мы говорим вообще о том, что такое человек, что Господь помнит его. Так или иначе, это та рамка, в которой наши беседы проистекают, и у любого большого духовного содержания всегда есть эта прикладная практическая сторона, как это касается нас сегодняшних в нашей обычной жизни на пути в вере. Вот об этом сегодня поговорим. И наша сегодняшняя тема, так продолжающая этот ряд этих бесед, про семейное воспитание. Семейное воспитание. А вот для вас, как для педагога, священника, где главный нерв этой темы?
Эмалевый крестик в петлице и серой тужурки сукно. Какие печальные лица, и как это было давно. Георгий Иванов в 49-м году писал, как это было давно. 30 лет прошло со времени цареубийства, и тогда уже, как это было давно. Какие прекрасные лица, и как безнадежно бледны наследник, императрица, четыре великих княжны. Тема, о которой мы сегодня попробуем поговорить, невероятно трагична. Невероятно болезненно, если мы признаем тот факт, что, пытаясь, стремясь заниматься семейным воспитанием, которое кажется таким бесспорным по задачам, мы это делаем в стране нераскаянного цареубийства, в стране, где целенаправленно, символически уничтожена была икона семьи православной, как в каноне «Царский мученик» поется, радужная седмирица, икона семьи православной. И занимаясь этим в течение многих лет, я первое должен сказать о невозможностях этим заниматься, потому что подорвана сама основа, и по лицу всего Отечества нашего, всей земли продолжают стоять памятники цареубийцам, то есть семьеубийцам. И в культуре это остается как норма. То есть, понимаете, какая вещь? При всех разговорах о том, что это государственная задача, что это наши основы, что незыблемые традиционные ценности, семейности. Вот недавнее из интервью генпрокурора, который рассказывал о следствии по поводу цареубийцы, журналисты выхватывают совершенно в духе Матильды вот эту мерзкую фразу: тем, кто осуществлял расстрел, приходилось стрелять много раз, потому что пули отскакивали от бриллиантов. И вот это вот тиражируется с удовольствием. Это бесконечная ложь. Это оплёвывание
святыни.
Какие там
бриллианты в Ипатьевском доме уже.
Да? Как бы вшиты там все. Вот это... Даже, понимаете, это как-то невозможно, невозможно вот уразуметь степень глумления в этой фразе. Приходилось этим расстрельщикам стрелять несколько раз. Вот они вынуждены были свое дело, выполняя такую трудность, преодолеть. То есть цареубийство – это длящееся некое дело, не прекращающееся духовно и никак не останавливающееся. Как можно говорить о семье вот на таком фоне?
Вы сказали, в стране нераскаянного цареубийства. А что было бы символом раскаяния? Ну вот вы упомянули, что памятники Ленину, например, по всей стране. Грустный факт, нуждающийся в исправлении. Улицы, названные именами расстрельщиков и большевистских преступников. Очень грустный факт. А вот об этом мы говорим как бы о топонимике или что-то еще есть?
Я просто процитировал знаменитое определение: грех цареубийства, происшедшего при равнодушии граждан России, народом нашим не раскаян. Будучи преступлением божеского и человеческого закона, этот грех лежит тяжелейшим грузом на душе народа, на его нравственном самосознании. Это послание патриарха и священного синода 93-го года, и эта фраза через 5 лет в 98-м была повторена. А в нулевых уже как бы церковь перестала призывать к этому, потому что, ну, волна совершенно другая пошла, так сказать, советского такого реванша, и призывы эти как бы сейчас особо даже некому и адресовать.
Ну, вы знаете, у нас на радио «Вера» тоже свой опыт. Мы постоянно говорим о царской семье, именно как о семье, как об идеале семьи. Бесконечное количество программ, и эта тема для нас важна. И вот мы тоже немножко часть церкви, поэтому вот...
Да, то есть это через людей, через наши уста остается такой темой православной субкультуры на фоне общего состояния народного, общественного, которое совершенно к этому всему равнодушно. И понимаете, ведь надо осознать, что Советская Россия, ну, это не секрет, факт общеизвестный, была первой в мире, первой в истории страной, легализовавшей аборты. Это прямое следствие цареубийства. Легализация абортов. И, в общем, ну, сейчас ситуация меняется, там, вот говорят, в 90-х, там, в год 4 миллиона было. Позапрошлом году статистика показала на порядок меньше, 395 тысяч. Ну, как бы движется что-то, вот ужас этот, детоубийство как-то отдалевается, но, тем не менее, так сказать, до состояния, к примеру, христианской Польши, где общенациональное врачебное собрание постановило отказ от абортов по христианским соображениям. Вот врачи решили, ну, не делать это. Конечно, далеко. И я, ну, вот поймите, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что есть какая-то глубина, до которой надо достать. И вот это очень сложно. Глубина в простоте. То есть я упоминал в прошлой нашей встрече о концепции образовательного фонда нашего «Воспитывающее образование», где речь идет вот о том, что в воспитании нужно тоже иметь предметный профиль, предметное содержание, чтобы, ну, как-то определять, чем учителя занимаются. И в этом смысле, что такое семейное воспитание? Семейное воспитание – это постановка правильного отношения к семье. Ну, да, хорошо. Что такое семья?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Георгий Белькинд, клирик Веневского викариатства Тульской епархии, президент образовательного фонда имени Сергия и Евгения Трубецких, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Итак, поставлен вопрос, что такое семья.
Да, и если вы ответите мне на этот вопрос словами только что опубликованной программы семейного воспитания, семьеведения, она с того года в школах запускается. Я вам анафему объявлю. То есть, если вы скажете, что семья – это социальный институт, я анафему на вас напущу.
А может священник напускать анафему?
Да.
Потому что... Не только епископ.
Объясню. Ну, это фигурально выражаюсь, да, потому что как
только
вот эти начинаются разговоры, там, про ячейку общества и все такое, про социальный институт, это значит одно. Это значит, что ювенальная юстиция детей может отбирать. Нет, не так мы должны отвечать на этот простой вопрос. А наш ответ должен быть таким. Семья – это святыня. И стоит нам ответить таким образом, мы сразу же понимаем, почему всякая революция, возьмите опыт французский, возьмите опыт испанский, возьмите опыт русский, всякая революция уничтожает церковь и семью, потому что нужно сокрушить святыню. Семья есть святыня, то есть семья есть безусловное содержание жизни. И только с таким понятием мы можем выходить к детям. Только неся им наше собственное отношение к семье как к святыне, к жизни как к святости, к хранению жизни как единственному, собственно говоря, долгу верующего человека.
А для неверующего это определение что-то скажет, как вам кажется? Ну, или не агрессивно неверующего, а вот человека секулярной культуры, для которого еще нужно разобраться, что есть святыня, и если он слово «святыня» произносит, то он не вкладывает в него вот того религиозного смысла, а вкладывает смысл скорее такой поэтический, что-то очень-очень важное. Может быть, и так, кстати, сработает?
Да, хорошо, хорошо, конечно, но здесь достаточно того, что Ильин называл тайночувствием. Не надо каких-то рафинированных дефиниций, рациональных каких-то объяснений. Достаточно вот этого общего для всех, и я уверен, безусловно присутствующего внутреннего сердечного чувства и понимания того, что... Ну, Евгений Николаевич Трубецкой называл безусловность. Вот то, что ну, ни при каких обстоятельствах, ни от чего не зависит. Ну, пусть в таких каких-то даже житейских словах и терминах, но то, перед чем мы благоговеем. Понимаете, если не иметь такого абсолютного упора, мы ничего не сможем сделать. Ничего не сможем сделать. Я уверен, что если... Мы в прошлый раз об этом с вами говорили год назад. Что если детям, даже независимо от возраста, старшеклассники, средние, школьники, если детям, конечно, сообразуясь с их восприятием, но тем не менее, говорить истину, именно эту истину, что семья – это святыня, что семья для верующих, мы скажем, это малая церковь, не ячейка общества, а малая церковь, они это поймут, они воспримут, по крайней мере, для них будет ну, некий ориентир задан в нашем отношении, воспримут они его или не воспримут, дело другое. Но если мы не так будем действовать, а, ну, не знаю, культурологически, психологически, мы проиграем.
А вот что в этом смысле, как вам кажется, может и должно быть направлено, какое слово направлено в адрес взрослых, а не только детей? Если ребенок видит, что знает, что папа с мамой развелись, ну, ты ему обговоришь, что семья – это святыня, для него это святыня, которую можно на другую святыню поменять в лучшем случае.
Ну, нет, конечно, это нельзя. Это тогда будет порушенная святыня, и я вам скажу такой... Опыт Веневский. Мы с храма нашего так сотрудничаем, взаимодействуем со второй школой, Веневская вторая школа, и там получилась такая история, курс «Основы православной культуры». Несколько лет последних преподает отец Александр Зимин, клирик наш викариатский, и в другом храме он служит. Он еще до принятия сана там преподавал, потом диаконом был преподавал, сейчас вот он несколько лет священник, и, ну, мы с ним так близки, педагогически обсуждаем. Я ему сказал, что, ну, можно, как рекомендуется это, в культурологию перевести, там, рассказы про храмы, про праздники, фольклор какой-нибудь, а можно развернуть сторону воспитания, и если б так, ты б какую взял линию? Он по сердцу говорит, вот семейная мне близко. Я говорю, отлично. А директор Сергей Юрьевич Петрушин очень открыт к этим, так сказать, экспериментам, и вот мы стали, и это несколько лет назад было, и вот мы семинар проводили, вот втроем обсуждали, что получается, и вот относительно развода, все же печально, конечно, очень печально, вот, и... Он мне говорит, что да, я попробовал начать говорить с детьми так. Когда я говорю, они половина класса плачут. Плачут, потому что больно это все. А если я прошу кого-нибудь рассказать из них вот о семье и все, то просто воду надо нести, истерики случаются. Мы это обсуждали. И вот вывод мой, я стою на этом. Семейное воспитание надо строить как коррекционную педагогику. Степень разрушения семейной жизни такова, что... Ни призывы там к каким-то образцам, ни эти заклинания про традиционные наши ценности, все. Это ничего не дает. Должна быть глубочайшая реабилитация способности к семейной жизни. иначе невозможно. То есть вот в буквальном смысле, как действует коррекционная педагогика, работа с травмой. И это, собственно, то, с чего мы начали. Травма получена народом. Она не исцелена. И она проявляется многообразно. И если мы обходим эти вещи, мы проигрываем сразу. Сразу проигрываем. Я вам пример хочу привести. Ну, вы спросили для взрослых. Ну вот, понимаете, вот нынешняя программа семьеведения. Вот что значит проигрыш? То есть, ну, мимо цели выстрел. Вот открываем. Там как раз все вот так и есть. Семья, там даже не ячейка общества, там прямо первое. Основа любого государства. Вот так. Какая святыня. Дальше. Ну, это убийственные, в общем, речи. Я цитирую. Ведущими функциями семьи являются рождение, воспитание детей, передача духовно-нравственного, социально-культурного опыта. Задача курса. Формирование просемейных ценностно-смысловых установок. Брачность, многодетность, целомудрие. Да. Человека спрашивают, вы зачем в класс идете? Я буду формировать у детей ценностную установку брачности. Господи помилуй.
Ну, я все-таки вступлюсь за программу просто потому, что хорошо, что она есть, и хорошо, что предмет введен. Над формулировками нужно и можно работать, и никакая дисциплина сразу не складывается в хорошем и идеальном виде. И наш с вами разговор пускай послужит движению вперед этой темы и ее апробация, ее реакции в обществе. Да, это очень
давайте,
хорошо.
Давайте.
Я, кстати, знаю, что вот рядом с радио «Вера» есть такая клевер-лаборатория, такая вот группа единомышленников, о которой мы тоже часто в программах говорим, которая занимается всеми практиками образовательными, направленными на воспитание. И сейчас создается вот еще одна наша, скажем так, программа по семьеведению, вот такая ценностно-православно ориентированная. Люди пишут, люди занимаются этой разработкой, и хорошо, что общество реагирует, и хорошо, что эта тема звучит,
да,
и в нашем разговоре сейчас.
Ну, продолжайте заступаться, а я чуть-чуть продолжу свою линию. Итак, раздел первый. Человек, семья, общество. Начало, берем самое начало, с чего начинается. Как и для чего создается семья? Выбор спутника жизни. Вот. Вот давайте с этой точки. Выбор спутника жизни. То есть, о чем речь идет и с чем мы можем прийти к детям? Выбор спутника жизни. Значит, там в программе очень интересно, есть же планируемые результаты. Педагогически грамотно так все. Значит, личностные, метапредметные, предметные результаты. А вот сейчас я вам скажу, как там указано. Значит, там метапредметные результаты. Там пункт второй. Коммуникативное, универсальное учебное действие. У детей мы должны сформировать по этой программе. Распознавать невербальные средства общения. Распознавать предпосылки конфликтов и смягчать их путем переговоров. Значит, тема «Выбор спутника жизни». Задача сформировать коммуникативные навыки, распознавание невербального общения и умение вести переговоры.
То есть, Георгий, сейчас, ну, а вот смотрите,
я думаю,
что просто можно дальше не цитировать программу, потому что, ну, ваши мысли понятны, и, кстати, хорошо, что еще наши
нет, слушатели
благодаря этому разговору узнают о каких-то пунктах этой программы. Думаю, что подавляющее большинство не знакомо с программой по семьеведению.
Но
я вот о чем хочу спросить, это действительно важно. И важно то, что мы об этом говорим на волнах радио «Вера». Вот у такого рода документов, как вы сейчас цитируете, ну, понятна область применения, и это все-таки светский документ. Вправе ли мы ждать, например, что в такого рода программе федеральной возникнут слова о том, что семья – это святыня. Все-таки мы в секулярной культуре живем, в секулярном обществе. Церковь, как ни крути, не покрывает это общество целиком и, наверное, никогда не будет. Что вы об этом думаете?
Я думаю, то, что год назад мы с вами говорили, что наша задача – истину говорить. А истина такова, что если вы хотите и ставите задачу у детей, значит, коммуникативные способности развить, в частности, невербальные средства общения, чтобы они распознавали и гасили конфликты, и даете им тему «Выбор спутника жизни», начало семейного воспитания.
А с чего бы вы начали семейное воспитание?
Да.
Это с чего бы вы начали?
Давайте вот с этого и начнем. И вот выслушайте нелюбимого Андрея Вознесенского.
Почему нелюбимого?
Я не люблю
его. Я очень люблю Андрея Вознесенского.
Да. Но одна очень сильная вещь. Начинается там немножко там так с советским лукавством, а вот финал вот как раз про выбор спутника жизни, невербальные средства и оптимизацию конфликтов. Латышский этюд.
Так.
Уходят парни от невест. Не весь зачем из отчих мест три дурака бегут на запад. Их кто-то выдает, их цапают. 41-й год, привет. Суд идет. 10 лет. Возлюбленный, когда ж вернешься? 4000 дней, как ноша, 4000 ночей, не побывала я ничьей. Соседским детям 10 лет. Прошла война, тебя все нет. 4000 солнц скатилось. Как ты там мучаешься, милый, ополоумевши, любя, я, Рута, выдала тебя из тюрьм. Приходят иногда из-за границы. Никогда. Он бьет ее с утра, напившись. Свистит его костыль над пирсом. О, вопли женщины седой, любимый мой, любимый мой.
Мы прокомментируем это стихотворение Вознесенского после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях священник Георгий Белькинд, клирик Веневского викариатства Тульской епархии, президент образовательного фонда имени Сергея и Евгения Трубецких. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Георгий Белькинд, клирик Веневского викариатства Тульской епархии, президент образовательного фонда имени Сергея и Евгения Трубецких. Ну вот в конце прошлой части прозвучало стихотворение Вознесенского с трагическим финалом, многозначительным. Для вас это символ чего? Вот вы сейчас что хотели проиллюстрировать этим стихотворением?
Я хочу сказать, что любое прикосновение к настоящим жизненным задачам, к настоящим жизненным драмам – вещь очень рискованная, вещь очень болезненная, вещь, за которую надо серьезно заплатить. И если мы выходим к детям с этим открытым разговором, мы должны быть готовы к полной и со своей стороны открытости, к полной ответственности мы должны быть не госпрограммой, а истиной вооружены. Вот я все время вспоминаю замечательный рассказ покойного Евгения Андреевича Авдеенко. Кстати, этот рассказ его записан, можно найти, это лекция, его начало называется. Он вспоминает, как еще в 90-е его пригласили в одну школу рассказать вот о православно-церковном отношении к семье. Почему вот церковь так резко отрицательно к блуду относится, почему так стоит за брак. И он рассказывал, что вот он вышел, директор собрала, это еще 90-е были, еще как бы ничего, это все еще со стороны директора рискованно было, но вот собрали ему старшеклассников, актовый зал. И он вот все рассказал, вот наше понятие о семье и все. И дальше вот эта знаменитая история, вообще надо это прочувствовать. Он говорит... Я изложил все и спросил, есть ли какие-то вопросы. Все слушали. И потом, говорит, с задних рядов поднимается рука. Все поворачиваются туда. Я смотрю, сидит девчонка на коленях у парня. И не вставая с коленок, она спрашивает, там, типа, товарищ лектор, а все-таки объясните, почему нельзя? Мы с моим парнем СПИДом не болеем, но детей нам заводить рано. И Авдеенко говорит, то есть состояние всей аудитории мгновенно сменилось, то есть все там часовые усилия испарились. И вот дальше вот он говорил одну вещь. Когда рассказывал про ситуацию, он говорил так. И в этот момент я понял, что либо я найду что-то такое ей сказать, что она прямо сейчас слезет с коленок у него, либо я должен уйти просто. Ну, дальше он рассказывал, он нашел.
А что он сказал?
Не отвечу. Найдите в интернете. Он нашел, что сказать, и все получилось. Но вот уровень разговора. Или ты действительно имеешь, что сказать про семью, про безусловность, про то, почему у нас обычай такой с венчальными свечами в гроб ложиться, то есть таинство венчания на всю вечность распространяется. Почему? Либо лучше промолчать, тогда совсем не касаться и не развивать коммуникативные навыки невербального общения. Понимаете, вот входя в содержание, семья – это муж, жена и дети. Мы стоим на простом утверждении о мужском первенстве. Муж первенствует вроде. Почему муж глава семьи?
Так, почему?
Вот есть ответ на этот вопрос. Вот можно это объяснить? Или это, ну, как заклинание, поддержанное государственным законом? Вот планка разговора.
А почему муж глава семьи?
Я пока не скажу, сейчас, одну минутку. Пока не скажу, потому что, понимаете, какая в этом... То есть мы-то верующие, православные, церковные люди, вообще к этому относимся как, ну, к самоочевидному постулату, и с этим идем, и... Ну, здесь над нами посмеются, а, патриархальность вы тут свою тащите там, да. А в этом, между прочим, заключается еще одна невозможность семейного воспитания в школе. Вот что я хотел объяснить. Смотрите, если вы понимаете, что такое семья, и что не про типы браков и права, обязанности супругов надо рассказывать, а надо с детьми обсуждать, да, с детьми, со взрослыми, с маленькими, с большими, неважно, обсуждать то качество, которым держится этот союз и в этой жизни, и в вечности. То, что называют верность. Вот что. И из этого следует один простой вывод, что семейных воспитаний два. Теперь смотрите. При том, что муж – глава семьи. Это значит, что есть первое семейное воспитание, когда отцы воспитывают сыновей в мужестве, то есть верности жене. И второе семейное воспитание, когда матери воспитывают дочерей в женстве, то есть верности мужу. Одно и то же содержание удвоено, потому что так устроена семья. И из этого следует один простой вывод, что начинать надо с первого семейного воспитания, с мужского.
Так.
И это значит, что семейное воспитание невозможно. То есть заниматься им некому. Школы – это женские коллективы. Вот глубина проблемы. Вот что мы обдумываем, вот чем занимаемся. И я вам еще один пример расскажу из веневского нашего опыта. Так сложилось, что вот мы три, так сказать, мужа в веневской второй школе. Директор Сергей Юрьевич, вот отец Александр. И я, отец Георгий, и мы там мальчишек, ну, как бы, вот пробуем вот это вот делать, значит, немножко с ними вот это мужество обсуждать, как верность. И вот я, это было в 19-м году, значит, мы это вот, дидактику эту чуть-чуть простроили. Я отцу Александру говорю, это летом, перед началом года, вот сентябрь, там, ну, все пойдет. Говорю, можешь там три класса немножко их так проверить и выявить тех, у кого есть правильное отношение к семье, кто вот, вот мальчишек именно нам, наших таких, добыть, вот с кем дальше можно работать, как бы наращивать это правильное отношение. Вот, он очень понял задачу, так сказать. Где-то там пару недель прошло, встретились. Ну что, провел? Да. Собрал, побеседовал, вот как-то выявил. Ну что, нашлись мальчишки с правильным отношением к семье? То есть у них уже есть сознание своего мужества. Ну то есть верности жене. Да, говорит, нашел двоих. Кто они? Он мне говорит, да, Авсеп одного зовут, а другого Акоп. Армянские мальчики. В Веневе вот сложилась армянская община. Я говорю, а русские что? Катастрофа. То есть дети из русских семей в основном вот не неполных семей, а там, где отцы есть, как бы. Понятие об отце примерно такое. Это, ну, мужик, который матери деньги приносит. Вот, понимаете, какая степень катастрофичности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Георгий Белькин, клирик Веневского викариатства Тульской епархии, президент образовательного фонда имени Сергея и Евгения Трубецких, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А, и что с этим делать?
Не знаю. Я готовился к нашему разговору, и у меня получилась вот странная такая настроенность, странная направленность, странное предложение. То есть я обращаюсь к людям, которые готовы заниматься семейным воспитанием и которых не надо убеждать в необходимости этого дела. И я говорю о невозможности этого дела. И мне кажется, что до тех пор, пока мы не поймем, насколько это невозможно сейчас, в какой степени подорвано само естество мужеское, а значит и семейное, если мы не поймем, в какой степени школа не может этого делать, нас ждет, ну, очередная большая грандиозная фикция, потому что отчеты по семьеведению будут все прекрасные. А будет ли семейная жизнь в следующем поколении? Будет ли способность к семействованию?
Ну, а постановка диагноза очень неутешительного, важная часть решения проблемы. А к чему может привести осознание? Ну, то есть, от того, что в программу перепишут правильными словами, ничего же не изменится.
Нет, 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 речь не об этом. Речь о том, что должны явиться воспитатели, мужи, мужчины. Должен образоваться такой воспитательский отцовский клуб. Ну, в каком-то таком метафорическом, большом смысле слова. То есть отцы, они есть же в стране, и есть же, которые в школах работают. Они должны подняться. Они должны подняться. Они должны вот этот стяг верности воздвигнуть. Они должны начать говорить, звать на защиту святыни и должны мальчиков, юношей, юношества в точном гендерном смысле слова воспитывать в этой верности. Вот что должно происходить. Вы спросите, как это в минобровских программах. Я не знаю. Я думаю о том, что по существу должно произойти.
А что мешает этому? Я не про минобровские программы, это все понятно. Вот вы говорите, должны появиться, должен состояться клуб отцов. Откуда они возьмутся? Кто может на них повлиять? Церковь, приходами? Не знаю, СМИ,
ну, понимаете,
вот что может произойти?
Понимаете, ведь у нас есть, я имею в виду у церкви, есть одно колоссальное здесь преимущество и один огромный ресурс. Согласно нашему каноническому установлению, нашей традиции, сан принимают только мужчин, у нас нет женского священства. И это значит, что есть надежда на семейное воспитание в школе, если в школу приходит священник.
Угу.
Беда в том, что это все как встреча с интересным человеком идет. Там вот сегодня там космонавт, там вчера пограничник был, тут комбайнер, вот батюшка там, ну, приходит и что, и там, ну, рассказывает про праздники там. В лучшем случае какие-то развернутые культурологические вещи. И школу это устраивает. В принципе, устраивает. Ну, как бы она работает сама по себе, и сейчас семьеведение вот это вот устроит само по себе. Вот. А мысль о том, что, значит, надо на что-то опереть в первую очередь смысл отцовства, мужества, вот, с физруками, трудовиками, тут особо, ну, я ничего плохого не хочу сказать про этих работников, но особо не обопрёшься. А вот священника позвать, вот такой разворот, может быть, вот, и не мешать ему о царе рассказать, да.
Вот мы часто говорим, у нас эти слова часто в эфире звучат, что царская семья такой образец семьи. А вот как бы вы этот тезис раскрыли? Что ребенок, школьник, вы этих эмпирических школьников перед глазами видите, что школьников может зацепить в рассказе о царской семье, как вам кажется?
Есть одна вещь. Я не предположительно, а из опыта расскажу, которую дети спрашивают сразу. Они спрашивают, а за что их убили? И если не ходить вокруг да около, а ответить как есть, прямо, при том, что мы знаем, что первого-то убили государя, он как глава семьи первый принял смерть. Да, за что? За то, что он царь и глава семьи и государства. Этот ответ начинает производить очень сильное действие. Дети начинают понимать то, с чего мы начали, в какой стране мы живем. Это очень болезненный ответ, но истина такова. Она и исцеляет, но она требует и большой платы. И эти образцы верности, они настоящий поворот в душах производят, потому что дальше можно еще более глубокую вещь им начать объяснять о Христе, его прощении, потому что можно рассказать им о том, что одна из последних заповедей государя его действительно, это достоверно зафиксировано, послание было не мстить. Человек, страну которого и семью которого уничтожали на его глазах, и в нем самом это все истреблялось. И последнее, что он сказал, не мстить. И если к этому подвести, то, может быть, тогда раскроется смысл понятия святыни, как пути в Царствие Небесное. Потому что церковь и семья ведут в Царство Небесное. То есть открывается тайна креста, тайна мученичества и тайна спасения. Тайна вечной жизни, то есть такой жизни, которой человек сохраняет верность, и такой жизни, которая ему остается верна навсегда и никогда его не оставит. Тайна бессмертия.
И у вас был опыт такого разговора об этом с детьми?
Один или два раза.
Какой это был возраст?
Один или два раза, конец вот средней школы, значит, где-то седьмой-восьмой, но, понимаете, странное ощущение, дети как бы начинают чувствовать, что мы к чему-то запретному для них приближаемся, что ты им что-то такое говоришь, что привычный для них, так сказать, образ жизни, образ школы, образ общества, меняет, как бы изымает их из всех тех условностей, в которых они находятся.
Но вы имеете в виду, что у обычного школьника нет в жизни такой темы, как святыня, как подвиг, как
Царство Небесное? Я имею в виду, что обычный школьник, так же, как и любой гражданин обычный современного общества, оплевывание святыни, ну, Матильду, считает нормальным. И в этом смысле, ну, как бы, да, по-другому не может быть, а что такое, все так живут, а, ну, что вы там вот это, разврат, прелюбодеяние, что за слова такие? Ну, это ж просто приключение, ну, это ж просто веселая история, ну, просто погулял, ну, развелся. Ну, потом еще раз женился, ну, разошлись, ну, сошлись, ну, как бы, то есть, как бы, понимаете, не то, что какие-то все страшные злодеи и страшные богохульники, а просто вот эта царствующая повсеместная пошлость, она... Ну, как бы настолько привычно, настолько разлито, настолько... Ну, а что? Ну, а все так живут. А что, не в разводе высшие руководители государства? Ну, развелись, ну, там, ну, с кем-то. Ну, повсеместно это все. Ну, а что такого? Это как у Бродского. Нет для короны большего урона, чем с кем-нибудь случайно переспать. Поэтому не устоит корона. Республика же может устоять. А вот как бы, ну, типа, и даже вот тут скорее взрослые, как бы так, ну, типа, ну, а чё вы так планку-то задираете? А зачем? А зачем так высоко ставить норму? Ну, может, немножко снизить там, может... Зачем это там святыня там? Ну, это как-то сильно напряженно, да. Давайте вот о правах, обязанность супругов там обсудим там. Брачный контракт, вот у нас нет такого обычая, может, стоит там. Вот расскажем им о брачном контракте там.
Ну что ж, наш сегодняшний разговор, как мне представляется, ценен вашей пламенностью, отец Георгий. Вот чем больше будет людей, которые также горят и готовы, ну, всем своим существом, всем своим делом, всем своим временем служить этой высокой, достижению людьми этой высокой планки, и на меньшие не соглашаются, вот чем больше таких людей будет, тем больше надежды на то, что тот диагноз неутешительный, который вы сегодня, на который вы сегодня указали, он как-то получит перспективу исцеления. Спасибо огромное. Священник Георгий Белькинд, клирик Веневского викариатства Тульской епархии, президент образовательного фонда имени Сергея и Евгения Трубецких, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».